Виктор Астафьев. Захарка. Лед на Енисее еще не тронулся, но перелетные птицы уже появились. Заполярье всегда так. Птицы опережают весну. Где-то в верховьях Енисея они прилетают на полую воду, потом настигают ледоход и обгоняют его. Колхозные бригады охотников в эту пору выезжают на промысел за птицей. Захарка в колхозе еще не состоял. Ему было всего 12 лет. Но он тоже засобирался на охоту. Надо было помогать семье. А семья немалая, четверо ребят. Себя Захарка к ребятам уже не причислял. Отца на войне убили. Работница в доме, одна мать. Она на рыбоприемочном пункте работала, резальщицей. Станок Агапитова, где жил Захарка, совсем мал, всего несколько домиков. Работы здесь никакой сыскать невозможно. Одна рыболовецкая бригада в Агапитове, и все. Самое большое начальство здесь – бригадир и пекарь. А до правления колхоза и сельсовета – более сотни километров. Заполярье. Здесь такие расстояния между селениями не в диковинку. Захарка ловил зимой силками белых куропаток и однажды заплутался и чуть не замерз. Мать после этого не пускала Захарку в лес. К весне совсем трудно стало семье. Приварка нет. Только рыбы иной раз бригадир давал. А без приварка ребятам пайка хлеба не хватало. Растут. Паёк же хлебный не растет. Все тот же, что и в войну. Но докатился и до Агапитова слух, что скоро карточки на хлеб отменят. А пока Захарка приладился к пекарю в помощники. Дровишки пилит, колит, печь топит, пол моет. Что заставит пекарь, то и делает Захарка. Лишь бы накормил. Поест Захарка в пекарне, значит, паёк матери и братишкам с сестренкой достанется. Надо жить, до лета дотягивать. Летом в Заполярье лафа, дичь. Яйца, рыба, ягоды, грибы, орехи. Летом в Заполярье жить можно. А между тем пекарь совсем зазнался. Ну кто он такой в нашем нынешнем понимании, пекарь? Так себе, личность, вымазанная мукой. Но в те годы пекари пользовались большим авторитетом. Агапитовский пекарь, к примеру, жил по поговорке «Сыт, пьян и нос в табаке». Тут требуются некоторые пояснения. Дело в том, что в маленьких поселках хлеб не только выпекался на пекарне, но и отпускался здесь же. Вот и выходило, что власть в ту пору у пекаря была полная. Захочет хлеб отпустить – отпустит, не захочет, не отпустит. Иди жалуйся на него за сотню-то верст. Ну а Захарку пекарь вовсе заездил, и плата парнишке одна — кусок хлеба. Но все стерпел Захарка, дотянул до весны. Птица пошла. Собрался пекарь на охоту. Гусятинки захотелось. Мать Захаркина попросила его. «Возьмите Захарку, Ануфрий Пантелеймонович. После того случая боюсь я одного-то отпустить, а он рвется на охоту». «Хлопот с ним не оберешься», — поморщился пекарь, — «расхнычится». «Да что вы!» Пекарь был единственным человеком в поселке, которого называли на «вы». Он у меня ко всему привычный. Мать хотела сказать, что и охотник Захарка удачливый, 7 лет ружьем владеет, а в ходьбе за ним и взрослому не угнаться. Да не успела ничего разъяснить. Пекарь не дослушал ее. «Ну ладно, ладно», — кисло согласился он, — «возьму. Будет обед готовить, вещи сторожить». И вот они шагают по песчаному берегу. Задастый, как баба, пекарь впереди, чуть кривоногий, коренастенький, Захарка сзади. У Захарки на ногах резиновые сапоги с калошами. Калоши на резиновые сапоги, конечно, не надевают, но это когда сапоги целые. А если у них нет подметок, тогда с калошами тоже ничего. Пекарь в болотных сапогах-вытяжках. Рюкзак у него казенный, с застежками, пряжками, железками. У Захарки просто мешок из-под муки с опояской вместо лямок. Ружье у пекаря – бескурковка заграничная, с выгравированными зайцами на щеках. У Захарки старая тулка, без всяких зайцев. Но тулку эту Захарка ни в жизнь и ни за какие заграничные ружья не отдал бы, потому как отцовская она. 15 километров отмахали пекарь с Захаркой. Пришли на огромный песчаный мыс. Через этот мыс каждую весну переваливают караваны птиц. Пекарь приказал Захарке отабориваться, разводить огонь, устраивать ночлег, а сам принялся делать скрат на мысу. Захарка, ловко орудуя топором, нарубил пихтача, сделал козырек и развел под ним огонь. Потом спустился на мыс и соорудил себе скрат. Пекарь посмотрел на мальчишку с любопытством, усмехнулся и спросил. «Ты чего?» «Как чего?» «Делаешь, спрашиваю, чего?» «Скрат делаю, не видите, что ли?» «Скрат! Зачем?» «Известно дело, зачем. Стрелять?» «Псых!» — засмеялся пекарь, будто с натугой чихнул, и тут же боднул Захарку взглядом. «Стрелок сопливый! Мешать только! Сиди уж на стане при багаже! 2-3 утки уделю потом!» «Не, вашего не надо, я сам добуду». «Ну, дело твое, только гляди, я лютой на охоте, упреждаю». «Ладно, пужать-то, пуганый уже», — буркнул Захарка и занялся своим делом. Ночью пекарь ворочался сбоку на бок, привык в тепле нежиться и оттого мерз, хотя одет был толсто. А Захарка в телогрейке, под которую поддернута шерстяная кофта матери, в латаных ватных брюках и в сапогах с калошами, спал крепко, но урывками. Через 1-1.5 часа он вскакивал, иначе застудишься. Подживив огонь, Захарка распахивал телогрейку, грел грудь, спину, потом сымал сапоги с калошами и калил портянки. Затем он засовывал руки в рукава и падал на пихтовые лапы и заставлял себя тут же заснуть, чтобы не терять ни минуты. Знал парнишка, что при стрельбе в лед нужно быть бодрым, хорошо отдохнувшим, чтобы и рука, и глаз были верны. Рано утром Захарка скинул телогрейку и побежал к воде. Он вымылся в Енисее почти до пояса. Пекарь съежился, глядя на Захарку, и даже губы у него посинели. «Загнешься», — пообещал он парнишке. «Ничего, ничего», — быстро натягивая на себя одежду, сказал Захарка. «Зато потом жарче будет, а вас, как от огня отойдете, цыганский пот прошибет. Помяните мое слово». Утро пришло в Заполярье. Пески на берегах чуть курились. Снег с песков уже сошел, и они жадно, неутолимо вбирали солнечное тепло. В кустах и по закрайкам озер снег еще лежал, плотный, с назреватой корочкой наста. Днем эта корочка рассыпалась со стеклянным звоном. Сидит Захарка в скраде, поглядывая, птицу ждет. Славный скрад у Захарки получился. Затащил еще в прошлую весну на мыс кусок земли с дерном. И весь он пиками тальника взялся, пальца не просунешь, так густ тальник. Захарка лозины тальника в середине вырубил, а вершинки крайние связал. Вот и готов скрад. Главное, птицы помнят. В прошлом году осенью здесь этот островочек тальника был, и не станут облетать его. Песчаный мыс изогнутым крылом врезался в Енисей. Темный, огромный забереги у Енисея. Две-три иных реки уместятся в одну такую заберегу. И с той, и с другой стороны уже давно отпаялся лед от берегов. А вот стоит же, держит его север и еще слабо нажимает юг. Однако вон в тихой студеной забереге частые кружки, будто от дождя. Эта селедка-зубатка начала появляться. Значит, не сегодня-завтра река тронется. И вместе со льдом пойдет зубатка. Будут пичкать льдины селедку, выталкивать ее на берег косяками. Знай, собирай в корзины. Ну, чтобы вот этой зубатке идти раньше или повремени день-другой и переждать ледоход. Нет. На смерть идет, а не отступает от своих законов. Попробуй, разбери их, эти законы природы. Сидит Захарка, думает. Холод к ногам подбирается, не больно стойки калоши против стужи. Высоко проходят громадные табуны уток. Эти идут еще дальше. Им путь к Енисейской губе, к Диксону, к ледовитому океану. Но вот за мысом, над кромкой леса, изломанный угол. Он растет, ширится. То был как будто простым карандашом, отчеркнут на бледном небе. А теперь уж словно углем. Вон уж и пунктир образовался. Дробно рассыпался косячок по небу. Распался. Точки, мячики, комки. Ближе, ближе. Га-га-га-га-га. Га-га-га-га-га. Гуси. Идут гуси. Медленно идут, устало. Огромный путь одолели они. Горы, реки, моря оставили позади. Сейчас они почти дома, и оттого летят без строя, неторопливо. Надоела им дисциплина, измотал изнурительный перелет. Пора и подкормиться, пора передохнуть. По всему видно, они норовят сесть на мыс. Вот уже снижаются, предупреждая друг друга, дескать, смотреть и еще раз смотреть. И в это время трах! Пах. Пекарь выстрелил, не утерпел. Колыхнулась, рассыпалась и прошла над скрадом пекаря стая под самым его носом. Захарка на коленко привстал, выцепил одну птицу, ударил, и она грузно упала в песок, взбив легкое облачко. Пекарь вдогонку гусям из обоих стволов саданул. Но птицы были уже далеко, не достанешь дробью. Прибежал пекарь к Захарке, глаза у него большие. «Покажи, гусята!» И стал вертеть птицу в руках, пальцами оглаживать. «Хорош! Ах, хорош! Ловко ты его! А я, понимаешь, поторопился!» «Ну ничего!» — успокоил пекаря благодушно от удачи Захарка. «Прилетят еще!» «Во! Слышите?» А вдали снова «Га-га-га!» Юркнули в скрады Захарка и пекарь, но этот табун прошел стороной. Зато тут же и один за другим низко промчались три табуна уток. Захарка выбил трех, а пекарь 5 уток. Утки не то что гуси, теряли друзей без криков и без паники. Казалось, они просто на ходу вытряхивали из табуна над скрадом 1-2 птицы и только слегка дрогнув, спешили без оглядки дальше. Все шло как будто хорошо, пекарь ликовал. Как я их, понимаешь, лупану, и посыпались они. Бой у ружья, сила, да и стреляю я отменно. Это уже Дави по гусям просто поазартничал. Захарка молчит, только слегка морщится. Нехорошо это, трещать на охоте, похваляться. К охоте Захарка относится со спокойной серьезностью. Она для него не забава, а работа, дающая пищу, жизнь. Так же к охоте относился и отец Захарки. А он был знатным промысловиком. «Ша!» — закричал сердито Захарка. «Летят!» И пекарь послушно затих в своем скраде. Шла большая, туго сбитая стая гусей ворогуек. Шла она ровно, без суеты, роняя редко перекличку на землю. И на этот раз пекарь поторопился. Думал, должно быть, как бы Захарка не опередил его. Он уже убедился в том, что болтать и мазать Захарка на охоте не любит. Плохо стрелял пекарь в табун, на удалую. 2 гуся после его выстрела колыхнулись и пошли на сторону, к забереге. Вспахав лапами белые борозды на темной воде, гуси тоскливо закричали, провожая родную стаю. Захарка прихватил последнего гуся. Шел он низко, на верный выстрел. Гусь упал чуть подальше с крада, но выправился и попробовал подняться на крыло. Захарка ринулся на перерез. И в это время хлесть! Почти у самых ног Захарки прошла дробь. Парнишка оторопел. А пекарь выскочил из скрада и на Захарку с кулаками махается и орёт. «Ты чего это за чужой птицей гоняешься? Ишь, ловкий какой! Я их 3 прихватил! 2-то вон на Енисей ушли, а этот упал, а ты ишь!» Видел Захарка, врет пекарь. По глазам видел, по голосу слышал. Врет. «Как тебе не стыдно?» — сказал он пекарю, сразу переходя на «ты». «Детишек голодишь». Пекарь аж захлебнулся от таких слов. Он привык к почтению, привык, чтобы его на «вы» называли. «Ну ты, оглодыш!» — замахнулся он на Захарку. «Гляди у меня, а то я властью отца твоего покойного оттаскаю за уши!» «Крохобор!» — презрительно сощурился Захарка. «Властью отцовской! При отце ты не посмел бы у пацана отбирать властью! У меня еще полон патронтаж зарядов! Срежу, как черка, погонь!» Пошел Захарка прочь в свой скрад, коренастый, кривоногий, не по годам скроенный, не по летам рассудительный и злой. Жизнь сделала таким Захарку. Больше не разговаривал Захарка с пекарем и к хлебу его не притрагивался, хотя тот юлил и все время с едой насылался. А почему юлил, выяснилось после. 4 гусей добыл Захарка и уток 12. Можно сказать, на месяц семью едой обеспечил. А пекарь так с 1 захапанным гусем, да с несколькими утками, домой плелся. Идет, и все разговор подводит к тому, чтобы разделить пополам добычу. Захарка делает вид, будто не понимает намеков пекаря. Прет тяжелый мешок, сопит, потом обливается и помалкивает. Возле поселка пекарь без обиняков заявил: «Слышь ты, сосунок,
Не будет того, чтобы меня весь станок срамил, чтобы я ославился из-за того, что ты меня обстрелял. По бутылкам да по консервным банкам, мастер, стрелять. Теперь по птице поучись, процедил сквозь зубы Захарка и тут же добавил. А насчет дележа охолони и рот не раскрывай. У меня детишки и мать. Ах так, рассердился пекарь. Значит, охолони. Значит, ты понятия того не имеешь, что кабы не я, так детишки твои и ты вместе с ними ноги бы давно протянули. Подкормил на свою шею, подкормил. Ну, погоди. Спаситель, скривил губы Захарка и себе под нос. Пша. Пришел Захарка домой. Супу наварил, ребят накормил, сам наелся и еще матери оставил. Мать явилась в слезах. Что ты там наделал? Чем пекарю-то досадил? Зверем он на меня смотрит и говорит, что с сего дня никаких льгот нам не будет. Плевать на такие льготы, рассердился Захарка. Корочки, как собакам подбрасывает, чтобы я батрачил на него, как на кулака при давнем времени. Вот через месяц другой карточки отменят, и оплывет он, как червивый гриб, льгота. Прошлым летом ездил я в Заполярье и побывал на осенней охоте возле станка Агапитова. Довелось мне там ночевать у рыбацкого бригадира Захара Пунегова, того самого Захара, который уберег семью от голода и еще в детстве сделался взрослым. «Ну и как вы тогда?» – спросил я, когда Захар рассказал мне эту историю, не столь веселую, сколь грустную. «Выжили. Тем же летом полегчение с хлебом стало. Прибавили нам паёк, как заполярным жителям. А потом вовсе карточки отменили. Но еще до отмены карточек посадили пекаря-то. Подмешивал он чего-то в хлеб. Вот и угодил куда надо». Захар вынул трубку, постучал ею о камень, набил табаком и добавил. А я вот и по сей день его подлого забыть не могу. Так-то он мазнул сажей по моему детству. Так-то он отяжелил его и без того нелегкое. Захар помолчал, глубоко затянулся. У меня самого вон трое сейчас растут. Стараюсь, чтоб ни в чем нужды не знали. Жена иной раз говорит, балую. Может, и балую. За себя балую. За своих братьев и сестренку. После этого Захар долго молчал. Сидел он на опрокинутой лодке и молчал. Над Енисеем торопко проносились стаи уток, куликов. Кружились и вскрикивали чайки. Начинался осенний перелет. Птицы отлетали на юг, в теплые края, замыкая свой ежегодный великий путь. 1959 год. Читала Надежда Шмидт.